Родился, вырос среди деревянных коней. С редкого пекашинского дома, бывало, не глядит на тебя деревянный конь, а не замечал, проходил мимо. Мал был, глуп, кусок хлеба все заслонял на свете. Или для того, чтобы запело в твоей душе родное дерево, надо вдосталь понюхать железо и камня, подражать на городских сквозняках. Он запомнил ту весну, когда Степан Андреянович начал вырубать из матерой винтом витой лиственницы этого коня. Запомнил, как они с братом Григорием ножиками соскребали с комля кусочки розовой ароматной серки. Никакая заграничная жевательная резинка не может сравниться с ней. Запомнил то время. Они как раз тогда с братом прибежали из училища, когда хлупень с конем, уже готовым, вытесанным, лежал на белых березовых плашках у стены двора. И вот сколько лет с тех пор прошло? 20? 22? А конь нисколько не постарел. Ни единой трещины в его необъятной шарообразной груди. Но не весело. Тоскливо смотрит деревянный конь со своей высоты. Отчего? От того, что остался один во всем Пекашине. Один из всего былого деревянного стада. Петр решил отстраивать старый Пряслинский дом. Лиза, когда он объявил о своем решении, только что не расплакалась от радости. Кому не хочется, чтобы родной дом зажил заново? А потом разве худо запасные стены иметь? Один бог знает, как у кого сложится жизнь. Может, еще и им с Григорием в Пекашине придется помыкать. А когда стены да крыша наготове, никакой заботушки? Но, поразмыслив, она покачала головой. Нет, не советую, Петя. Там все сгнило, обвешало. Ты и отпуска не увидишь с этим домом. Увижу. Отпуск у меня большой, за 2 года. Все равно не советую. Надо бревна, надо тес, где возьмешь? А коли охота топориком помахать, поправь лучше мне воротца назади, который год как собаки лают да по земле волочатся. Петр тут же на глазах у сестры расправился с воротцами. Как навехонькие забегали по толстой смолистой чурке, врытой в землю. А затем топор на плечо и на родное пепелище. Осмотр дома плотницкий он начал почему-то со двора. Может быть, потому что чувствовал свою вину перед Звездоней. В прошлый раз, когда были тут с Лизой, даже не вспомнили про свою кормилицу. А уж им ли, Прясленным, про нее забывать? Он не спеша, со знанием дела, выстукал обушком топора стены двора изнутри и снаружи. Вполне терпимы оказались. Затем, чтобы покончить с задней частью дома, поднялся на поведь, где они когда-то в летние ночи спали всей семьей, и там проделал то же самое. Затем залез на избу, на чердак, и вот тут застрял. На семейный архив Прясленных наткнулся. Целый ворох бумаг и бумажонок, которые сюда сваливали годами. И чего только не было в этом архиве. Налоговые извещения и обязательства на мясо, на молоко, на шерсть, на яйца, которые в Пекашине не все даже и в глаза-то видали, потому что сроду кур не было. Их не с Григорием школьные тетрадки, сшитые из тогдашних толстых, как обертка, газет. Да, на газетах писали они свои первые буквы, первые слова. Какие-то почти совершенно выцветшие письма, среди которых он напрасно пытался отыскать хотя бы одно фронтовое письмо отца. Вдрызг затрепанные и растрепанные книжонки и брошюры тех давних лет. И в их числе краткий курс истории ВКПБ, книга комсомольской молодости Михаила, да, отчасти и ихней с Григорием. Долго Петр перебирал все эти бумаги, которые когда-то были ихней жизнью, А потом, наконец, снова взялся за топор, снова, как дотошный доктор, начал выстукивать и выслушивать каждое бревнышко, каждую доску старого дома. Работа, что и говорить, предстояла немалая. Крыша выгнила начисто, вся до единой тесницы. Бревна под окошками, вечно текло на них срам, тоже пропали. И совершенно заново надо было набирать сени, крыльцо. Но не теперь сказано, глаза страшатся, руки делают. А потом, черт побери, какой он породы, разве не пряслинской? Разве через такие заломы и завалы ему приходилось проламываться в жизни? Его первая тропа, как строителя, пролегла к совхозной конторе. Пока не обеспечена, как говорится, материальная база, нечего и топор в руки брать. Однако Таборский, когда он заговорил насчет теса, тес голова всякой стройки, только заулюлюкал. «Да ты что? Откуда такой взялся? С лунной тележки свалился. Нет, паря, мы птеску этого самого сами где купили, да адреса не знаем. А ты с тесом чего хочешь робить? Похоронное бюро открываешь?» И опять взрыв крепкого румяного смеха. «Это у нас Петр Житов придумал. Кредиты выбрал у старух начисто. Что делать? Как снова раскарманить? Нашел. Ставь бутылку, а я домовину тебе сделаю, когда Богу душу отдашь. И понимаешь, кое-кто из старушек клюнул. Охота полежать в хорошем гробике, золотые руки у мужика». Таборский покосился прищуренным глазом на солнце, размял затекшие плечи. «С теском-то, говорю, чего задумал робить? Ежели Лизавета там чего в части Ставровского дома собирается колдовать, то мой совет — не торопиться». «Это почему же? Из-за претензий Анны Яковлевой? Хотя бы. Борис ей навидал? Доказательства, как говорится, на лице». Петр не стал дожидаться, когда Таборский перейдет на жеребятину. У того шало похабно заиграл глаз. «Я над своим домом собираюсь поколдовать. Это что, старую развалюху из пепла подымать?» И Таборский широко зевнул. «Не спал сегодня. Вечер лишь браконьеры соблазнили. Давай за красненькой погоняемся. А красненькой, но не с высшим образованием. Дурик меня не возьмешь». Откровенная присказка насчет запретного лова семги — это так, для игры, для щекотки нервов. А что касается существа дела, то тут Петру стало яснее ясного. Не будет теса и не жди. Чего мне надрываться ради какого-то гуся залетного? Какой от тебя толк? Таборский достал папиросу, вдруг совсем запросто улыбнулся. «Я все удивляюсь, как ты целую неделю выжил с кипятком и угаром. На здоровье не отразилось?» Петр озадаченно пожал плечами. «О чем это он?» И тогда довольнехонький Таборский захохотал. «Как, говорю, целую неделю с братцем своим на Марьюше выжил, да еще Евдокия под боком? У нас их долг никто не выдерживает». «Ладно», — с неожиданной решимостью сказал Таборский. «Открою тебе один клад. Поезжай на Сотигу. Знаешь, бывший леспромхоз? Там сейчас, правда, пусто, жгарь. Сгорел нахрен поселок. Но ежели как следует пошуровать. Водяны урвали, много оттуда добра всякого вывезли. Это только мы, пекашинцы. Под ногами золото и лень нагнуться». «И ты думаешь, вдруг тоже на ты перешел Петр, и тесом там можно разжиться? А то!» — воскликнул весь, загораясь, Таборский и встал. «Дуй! И учти, тебе первому открываю сотежский клад. Но насчет транспорта, извини. Договаривайся с шифернёй сам в частном порядке. А я знать ничего не знаю и видеть не вижу, потому как за использование совхозной тяги не по прямому назначению в период заготовки сочных и консервированных кормов». Дальнейшее содержание приказа Таборский передал жестом, коротко полоснув себя ребром руки по горлу. Петр не настаивал. Он знал, с детства знал деревенские порядки. И уж зато был благодарен управляющему, что тот подсказал ему, как действовать. Глава 10. В таежном краю это сплошь и рядом. Вырубили, выкосили окрест леса, вытоптали жизнь и дальше. Если окажется под боком расторопный хозяин из тех же лесных организаций или, скажем, колхоз под рукой, тогда жилье не пропадет. Все до последнего бревнышка, до последней доски приберут. А если вокруг на десятки верст лесная нежель, да еще наше российское бездорожье, тогда что делать? Тогда годами до скончания века стоят мертвые дома и бараки. Мокнут под осенними дождями, скрипят, стонут в зимние метели и вьюги. И кустарник, кустарник давит их со всех сторон. Карабкается на прогнившие стены и крыши, залезает внутрь. Сотюгу постигла другая участь — пожар. Пожар вспыхнул под утро в октябрьские праздники. И пока подгулявшие накануне люди приходили в себя, да раскачивались, поселок сгорел начисто. Только на закрайках остались кое-какие хозяйственные постройки. Было следствие, было дознание, но виновников не нашли. Несчастный случай. Да виновников, как потом говорили, не больно-то искали. Потому что с этой сотюгой давно уж не знали, что делать. Леса поблизости не было. На специальном языке эти просчеты в определении сырьевой базы предприятия. План не выполнялся годами, а раз план не выполнялся, какая же жизнь и у рабочего люда, и у начальства? Вид черных развалин, внезапно открывшихся глазам, на высокой красной щелье за речкой, недобрым предчувствием сдавил Петру сердце. И даже словоохотливый Родька, всю дорогу развлекавший его всякими россказнями про пекашинское житье, бытье, на какую-то минуту примолк. А потом начался спуск с горы к пересохшей, сверкающей на солнце цветными камешками речонки. Мост давно уже унесло весенним паводком, и Родька опять затараторил. По черным улицам поселка, уже кое-где заросшим травой и малинником, закрутился как черт. «Вот!» Остановился возле барака, там, где когда-то неподалеку стояла кузница. «Здесь! Хоть всю крышу снимай! Ничего почти не выгорело! Я уж тут разведку боем сделал по специальному заданию управляющего!» Барак, в который они вошли, действительно не очень-то пострадал от огня. Стены изнутри были только закопчены. Звонко, как железо, зазвенели под обухом топора. «А ведь, пожалуй, ты прав», — обрадовался Петр. «Кое-что мы тут найдем». «Да не кое-что, а что надо», — сказал тоном бывалого человека Родька. «Ну, а у меня приказ до телячьего отгона сгонять. Справитесь без меня. Сумеете топором доску оторвать? Валяй, дуй куда надо». «Ну, тогда я моменталом». И Родька пулей выскочил из обгорелого барака. Была весна. Было солнце. И была черемуха. Много черемухи. По всему зеленому мысу, по всей сотюге кипели белые пахучие кусты. И была еще Зойка с телятами. Телята молоденькие, голубоглазые, на смешных шатучих ножонках со всех сторон облепили Зойку, и она, смеясь, легонько шлепала их по мокрым розовым мордахам, серебряное колечко сверкало на руке. «А что, если ему попробовать наподобие теленка пристроиться? Не убьет же, в конце концов?» Зойка не убила Родьку и даже не оттолкнула. У нее не дрогнуло сердце, что парень на 12 лет моложе ее. А что ему дрожать сердце-то? У того злыдня, вербованного, больно дрожало, когда он ее одну с ребенком оставил. А солдат грузин с черными усиками, которого она поила, кормила 2 года, пожалел ее? Сдержал свои клятвы? Ну-тка от нее пощады не ждите. Родьке на сей раз неслыханно повезло. Он еще издали, подъезжая к телячьему стану, увидел глухую Матрёну, напарницу Зойки, На той стороне сотюги среди черно-белой росы петелят. А это значило, что Зойка сейчас одна в избе или около избы.